Меня, например, этот фильм не убедил совершенно. Если Нильсен это организовал, он просто сошел с ума. Сделали все возможное для того, чтобы дискредитировать следствие. Это люди, живущие в горячечном бреду. Скоро-скоро за углом справедливые демократические выборы в России. Если тебе меньше 45 лет, и ты не воюешь вместе с украинцами, ты не оппозиция. Они никак не могут избавиться от иллюзии, что им надо распрощаться с Россией навсегда. Но за этот год Украина приобрела квадратных километров в России больше, чем Россия квадратных километров приобрела в Украине. Ну, в России показали, что в ответ на любое ядерное приказство последует мощная эффективная атака. Но все это дурь, она только до тех пор покажет путь. Он помрет, и все это кончится.
Добрый день, это программа «Вдох-выдох», программа «На своем месте», как и я, ее ведущий Виталий Дымарский, и представляю сегодняшнего своего гостя, российский политик, но я сейчас, может быть, даже об этом дополнительно с ним поговорю, российский политик с чекистским прошлым небольшим, Евгений Савастьянов. Здравствуйте, Евгений Вадимович.
Здравствуйте, Виталий Наумович. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Просто каждый раз...
Ну, я вас так представлю, что
мое чекистское прошлое было связано с тем, что я, подобно большевистским комиссарам, был направлен демократическим движением на работу в спецслужбы.
Ну, конечно, конечно.
Кстати говоря, с очень неплохими результатами.
Я с иронией это, конечно, безусловно, это сказал, и как раз хотел вас об этом спросить. А может быть, даже с этого начать. И знаете, о чем подумал, в связи там со многими последними событиями, о которых мы, конечно, поговорим. Вы говорите, вот вы сказали, что с каким-то результатом. Но вот, судя по тому, что мы видим, в общем, каким ты был, таким ты и остался. Я не про вас, а про спецслужбы.
Ну, в какой-то степени, может быть, так и можно сказать, потому что ведь вопрос заключается в том, что мало меняются функции и мало меняются методы. А функция – это все-таки чистый исполнительный орган. Он работает под, что называется, чутким руководством государства. Раньше там ЦК, сейчас президент и его администрация. Там совбезы еще. Да, то есть их задача заключается в том, чтобы выполнять поставленные перед ними задачи. А задача перед ними поставлена – кошмарить российский народ, российское общество, российские элиты, держать их в страхе и безропотности. Чем они успешно занимаются? Будет поставлена другая задача, они будут заниматься другой задачей.
То есть вы думаете, что это такая чисто исполнительская функция? Там нет…
Я постоянно говорю о том, что эта система работает в рамках двух… как модно говорить сейчас, нарративу. Первое, что положено. И вот я только что сказал. Положено выполнять команды, спущенные сверху политическим руководством. И с этим справляются вполне успешно. Второе, что позволено. Мера допустимых отклонений от уставных задач, с которой принимает государство. На мой взгляд, сейчас российская власть политическая, она для того, чтобы обеспечить безусловную лояльность ФСБ как основной силовой структуры, политической силовой структуры, позволяет слишком много. Но отсюда и случаи коррупции, и случаи злоупотреблений, и так далее, и так далее. Но это вопрос опять-таки. Ты опираешься на личную преданность, тогда да, тогда ты позволяешь много. Если ты считаешь, что если ты требуешь от людей действовать по закону, то ты с них и спрашиваешь, в случае малейших отклонений от закона. Таких примеров очень много, на самом деле. И не всегда можно легко провести границу, скажем. Но вот когда я… Одним из предметов моей гордости заключается в том, что московское управление изымало из легального оборота оружие больше, чем вся система Министерства безопасности в целом, не считая военной контрразведки. Вот. Мы для этого проводили очень успешные операции с внедрением своих сотрудников в банды торговцев оружием, очень рискованные комбинации. И они выходили за грань того, что положено, скажем, по рамкам УПК или УК. Да, и попадались иногда. Вот особенно там нам доставляли хлопоты сотрудники РУБОП рушаевских, они Егоровских и Рушаевских. Они очень хваткие ребята, очень цепкие. Иногда мы, значит, попадали, наши сотрудники попадали им на крючок. Но тогда приходилось им правдами и неправдами, стараясь не расконспирировать их перед той средой, в которую они внедрены, их вытаскивать. Это отдельная сложная задача была. Легендировать внедрение бывает иногда проще, чем легендировать сохранение, тем более выход.
Вот смотрите, в принципе, понятно, я думаю, что спецслужбы в любой стране, они действительно выполняют те задачи, которые перед ними ставят там, ну, государство, скажем так, да? Но ставят ли в демократической стране, в стране с демократическими процедурами, можно ли ставить перед спецслужбами задачи идеологического характера?
Нет, и мы не ставили перед ними задачи идеологического характера. Наоборот, ну, там, я предельно ясно говорю, я не ставлю перед вами задачи гоняться за коммунистами, а вы, в свою очередь, тогда не пытайтесь мне навязать охоту, скажем, за тем же народно-трудовым союзом каким, условно говоря. А то есть в те годы, конечно, спецслужбы, вообще говоря, не были увлечены в политическую борьбу никоим образом. Их роль в политической жизни страны была мизерной, если не сказать, почти нулевая. Поменялся строй, поменялась политическая система, поменялись задачи, которые эта политическая система ставит перед спецслужбами, поменялось их поведение. Я в таких случаях всегда говорю, что предъявлять претензии к спецслужбе – это все равно, что спрашивать не с собаки, не с хозяина собаки, а с самой собаки.
Ну, да, и да, и нет, как мне кажется. Я-то как бы со стороны смотрю и смотрю на себя, и не только на себя, как и на возможную жертву в том числе. И я думаю, что собака как-то... Обычно у нас кошки гуляют сами по себе, но такое ощущение, что если вы говорите в сравнении с собаками, то здесь и собаки, по-моему, очень часто гуляют сами по себе.
Ну, как собака, которая гуляет сама по себе, это всегда вина хозяина. Да, особенно если это собака такая кусачая и большая. Вот. Она всегда должна быть на поводке. Вот вы провели, в принципе, продолжайте очень правильное сравнение. Весь вопрос в длине поводка. Если поводок определяет возможность выполнения задачи только собак и только непосредственных задач, ну, применительно к какому-нибудь ротвейлеру, это охрана хозяина или его дома. Это одно дело. Если пускать на таком дальнем поводке или вообще без поводка, что она может кусать кого попало, это полная вина хозяина. Я уже сказал, что есть что положено, есть что позволено. То, что положено, омерзить. Да, ведь поставлена перед ФСБ задача держать в страхе народ, элиты, общество. Она сама по себе омерзительна и совершенно не связана ни с какими демократическими правилами и нормами. Но поскольку поставлена задача, выходящая за пределы всех правил и норм, для того, чтобы систему, так сказать, подсластить, подкупить, ей позволяется делать то, что не всегда соответствует законам, и на это власть может глаза закрывать. Но это, кстати говоря, не только применительно к ФСБ. Возьмите пример Кадырова. Да, ради лояльности Кадырова ему позволяется очень много.
И, знаете, я вспомнил, в общем, это не имеет большого значения и отношения к сегодняшнему, наверное, дню, но просто по поводу задач, которые ставят перед службами, ну, в свое время перед КГБ, сейчас перед ФСБ и так далее. Я прочитал, и это правда, что в свое время, значит, одна из задач НКВД была распространение необходимых слухов в народе. Но тогда не было соцсетей. Да, сегодня не нужно никакие слухи распускать. И один из слухов был очень, ну, сейчас нам кажется, конечно, уже смешным, но тогда, наверное, это было все всерьез, что перед принятием серьезных решений Сталин спускается в мавзолей советоваться с Лениным. И задача НКВД была, значит, вот распространить слух, чтобы люди в это верили реально. Да, то есть такое такая разновидность религии какой-то, да, вот
Ну,
боги,
знаете, она
наверное.
использовалась потом и для другой задачи. Она использовалась для распространения политических анекдотов, дискредитирующих партийное руководство. Это более выразительная задача, согласитесь. Но когда решаются эти задачи, попутно ведь решается еще одна очень важная задача – отслеживать каналы распространения этих слухов и этих анекдотов. То есть определять как бы социальную структуру общества, социальные связи общества. Это да, это было. Была система сбора так называемого, как же это называлось, реагажа, когда там собиралась информация о том, как народ реагирует на те или иные решения партии и правительства. Но выполнялась она с предельной халтурностью. Писались доносы, писались эти реагажи, ну, просто с кондачка. Там, вот, очень хорошо об этом рассказал Александр Михайлов, бывший руководитель у меня службы общественных связей. Когда там ставилась задача, а как вот народ, как творческая интеллигенция реагирует на выступление Брежнева на партсъезде? Ну и вот он, значит, под этим предлогом к своей любовнице уезжает куда-нибудь, потом в последний момент появляется с вами. Ой, был сейчас в Доме писателей, общался с нашей творческой элитой, все одобряют, все поддерживают, все в восторге, все в восхищении и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это была такая кампания, по сути дела, дезинформации руководства. Я помню, опять-таки, одно из первых своих впечатлений, я прихожу на работу, на Лубянку, и мне заходит руководитель подразделения, ответственного за сбор этого реагажа, и кладет папку на стол. Я говорю, что такое реагаж? А что такое реагаж? А вот то-то и то-то. Что народ говорит? Я говорю, слушайте, ну, наверное, в тоталитарном обществе, где у прессы нет свободы, наверное, это разумно. Но сейчас я из газеты, с экрана телевизора прекрасно знаю, что народ говорит, иногда даже усиленно. Поэтому я издал приказ, запрещающий работу по этому направлению. Сбор реагажа был прекращен. Совершенно естественно, в нулевых годах он был установлен как одна из задач ФСБ.
Слушайте, а если сейчас, если говорить о сегодняшнем дне, извините, та же задача, видимо, тоже стоит, да, сбор настроений, что ли. Потому что, ну, говорят же, что Федеральная служба охраны проводит, так сказать, свои соцопросы, свои замеры, которые не совпадают, но результат которых мы не знаем, но которые вроде как бы не совпадают с теми официальными, которые проводят, ну, известные там социологические службы, типа там ВЦИОМа, ФОМа или еще кого-то.
Так это как раз и есть то, о чем я говорю. Когда политическое руководство разрушает нормальную структуру общества, нормальные связи, ему приходится выстраивать какие-то подпольные компенсаторные механизмы. Сбор реагажа, секретный опрос общественного мнения, который, поскольку нет оснований доверять официозным опросам общественного мнения, люди никогда не скажут. Но они, кстати говоря, и ПСО никогда правду не скажут. В ответ на вопрос, любите ли вы Путина, очень редкий человек честно скажет, не люблю. Да, он скажет, а как же, восхищение, восторги там, и так далее, и так далее. То есть, конечно, разрушение нормальной структуры общества не может компенсировать ничем. Ни комитетами партийного контроля, ни сбором реагажей, ни подпольными там, соцопросами. Государство, политическое руководство государства при этом обрекает себя находиться в информационном коконе, быть дезинформированным в реальной ситуации и в стране, и за рубежом. За что, кстати говоря, и Путин, и вся Россия расплачиваются, начиная с 24 февраля 2022 года.
Расплачиваются это... ошибочными принятием ошибочных решений.
Это было абсолютно понятное решение, исходящее из абсолютно неправильной информации. То есть абсолютно неправильная информация. Ему же доносили, народ Украины ждет. Вот только придите, и вас встретят там цветами, коврами и так далее, и так далее. И он решает идти, ну, в Украину с небольшим, по сути дела, экспедиционным корпусом. Да, и когда он убеждается в том, что народ его не ждет и собирается с ним воевать до упора, оказывается, уже поздно. Он по личным соображениям, исходя из того, что вот ему не хотелось ставить свое эго под удар. И только за это уже 2,5 года воюют два народа. Да? Вот ему пришлось там проводить, вот сейчас, сегодня объявлено уже третье увеличение численности Министерства обороны, да, там происходит наращивание сил, в основном, кстати говоря, не техники, а именно пехоты. Вот. Но это все расплата за неправильную информацию, которая была у него вначале. А это результат того информационного кокона, который создает тоталитарное государство неизбежно.
Давайте действительно все-таки актуализируем, что называется, нашу беседу. Есть о чем поговорить, и скандалы внутри оппозиции. Но все-таки главное не это, главное то, что происходит на фронтах. Да? Давайте все-таки с этого начнем. Ощущение, что вот последние, ну, я бы сказал, дней 10, может быть, пару недель, Кремль очень нервничает. И опять возникли угрозы, и это в связи с обсуждением, которое не скрывается, об использовании дальнобойного оружия. То есть, если под обстрел попадает территория России, то это, конечно, сильно меняет. Я не знаю, может быть, это не сильно меняет стратегически какие-то там вещи, но это сильно влияет, ну, скажем так, хотя бы даже на настроение, да, людей, которые оказываются под этими бомбежками. Или как их там назвать?
А есть, я бы сказал, два основных фактора и два основных проявления, в отличие от трех источников и трех составных частей. Значит, первый источник заключается в том, о чем вы сказали. То, что Украина получает возможность, не разрешение, а именно возможность применять дальнобойное оружие, чтобы поражать объекты в России на глубину до 300 километров. Это связано с тем, что, видимо, снят запрет на доступ к системам локации. Там, для того, чтобы все эти ракеты летели вглубь России, они должны получать определенную навигационную поддержку. И через систему GPS, и через другие специализированные системы навигации вот такого рода средств поражения. Значит, судя по всему, это разрешение получено, эта возможность получена, и вот те такие ракеты, как Storm Shadow, Skalp, JASSM, ATACMS, они теперь могут бить на глубину в 300 километров от линии боевого соприкосновения. Второй составной частью является то, что после долгих задержек, после долгих свар и раздраев в украинской элите, там, после долгого торможения в их раде, они все-таки запустили механизм мобилизации. И этот механизм мобилизации постепенно начинает восполнять и их потери, и позволяет им создавать резервы. Причем масштаб Зеленский обозначил. Он сказал, что вот мы 14 бригад должны были создать, оружие нам дали меньше, чем на 4 бригады. То есть вот эти два основных источника заключаются в том, что с одной стороны Украина получает возможность наносить удары вглубь территории России, а с другой стороны у нее появляется возможность выполнять свои боевые порядки на поле боя. Значит, можно сказать, что это разрешение применения дальнобойных ракет уже работает в полной мере, потому что Россия вынуждена перебросить свою авиацию подальше от линии фронта. С ближних аэродромов авиация убрана вглубь территории России.
Что это есть еще инфраструктура, Владимир Владимирович. Есть еще инфраструктура.
Это означает, что самолеты-носители бомб с управляемыми модулями планирования и коррекции теперь вынуждены взлетать дальше и лететь к линии фронта дольше. А они могут запускать эти модули там, с расстояния примерно в 70 километров. Даже больше. Да? Вот. А это означает увеличение подлетного времени. А увеличение подлетного времени означает, что украинская авиация, в частности F-16, которую они получает возможность отреагировать и вылететь навстречу. А эта авиация оснащена ракетами «Амрам» с дальностью там, до 180 километров. И значит, вылеты Су-24 и Су-34 становятся чрезвычайно опасными для их экипажей. И это уже будет сказано в силу того, что главным преимуществом России последних месяцев было то, что у нее были вот эти бомбы с управляемыми модулями, Это старый русский чугунь, старый советский чугунь, к которому приделали крылышки и вот модули наведения. И они очень эффективны, потому что они позволили, наконец, задействовать авиацию для тяжелых бомбардировок. Эти бомбардировки в порошок стирают любую стационарную линию обороны Украины и заставляют украинцев шаг за шагом отступать вглубь своей территории. Значит, ликвидация этого преимущества означает ликвидацию России вообще возможности наступательных действий. А ситуация на сегодня сложилась парадоксально. Если брать квадратные километры, то за этот год Украина приобрела квадратных километров в России больше, чем Россия квадратных километров приобрела в Украине. То есть пока вот это такой странный расклад наступательной операции. Когда наступает, ты теряешь территорию, а не приобретаешь ее. Вот. Что касается узлов связи. Да, кстати, вслед за аэродромом, вслед за перемещением на другие аэродромы авиации, за ними пошла и ПВО, и ПРО прикрытие этих аэродромов. То есть их пришлось тоже оттянуть от линии фронта. Что касается узлов связи, то это не та ценность, ради которой надо расходовать, в общем-то, очень эффективно, но в недостаточных объемах переданное оружие. Просто в силу того, что, скажем, те же «Джасма» всего 2000 было произведено за все время. Да, то есть расходовать их надо осторожно, с умом и только по надлежащим целям. А самое главное, что пока они добились своего результата, не использовав ни одной ракеты.
Но здесь же, знаете, очень интересно, то есть я так понимаю, что все озабочены, Запад в первую очередь, возможной реакцией Москвы, возможной реакцией Кремля. Потому что, смотрите,
Виталий Номович, реакция уже есть. Эти ракеты используются по территории оккупированных областей, которые Россия провозгласила своей территорией. В этом смысле какая разница, будут стрелять они по Курской, Воронежской или Орловской области, или будут они стрелять по Запорожской, Херсонской или Донецкой области.
Это, смотрите,
по понятиям Путина, это Россия.
Ну да, это понятно. Но по понятиям Путина это не должно подвергаться никаким обстрелам и бомбардировкам. На обстрелы и бомбардировки имеют право и могут это делать только советские, российские вооруженные силы. От Украины это никто не ждет. И рисовались какие-то красные линии, переход которых, значит, чреват, значит, чуть ли не всеобщей, не глобальной термоядерной катастрофой. Какие-то красные линии уже перейдены. И реакция более чем скромная, я бы сказал. Я имею в виду хотя бы искусство.
Потому что в Украине все применяли уже, а это, по понятиям Путина, российская территория. С какой стати должна быть иная реакция в случае применения на другую область российской территории? То есть эта красная линия, ну, я не знаю, с кем она чертилась, но она давно пройдена.
Да, пройдено. Эти очередные сейчас красные линии, которыми угрожает Москва Западу и Украине, не окажутся ли они такими же легко проходимыми?
Понимаете, в российской военной доктрине
Сколько блефа и сколько реального.
Применение ядерного оружия предусматривает его применение в отношении неядерных государств, только в том случае, если их действия угрожают существованию государства российского в целом или существованию российской системы стратегической обороны, подчеркиваю, стратегической обороны, или системы управления этой стратегической обороной. Поэтому я и говорю, что, скорее всего, там перед Украиной ставится очень жесткое условие не наносить ударов по станциям раннего предупреждения о ракетном нападении типа Воронеж, Дон. Вот. Не наносить удары по каким-то, ну, грубо говоря, там, по Министерству обороны, по Кремлю. Вот это табу, потому что это то, что сегодня охватывается российской доктриной о применении ядерного оружия. Вот, а все остальное в это не попадает. Понятно, что российскому государству не угрожает деоккупация Украины своей территории. Как российское государство было до 22 февраля, до 24 февраля 2022 года, так оно и будет.
Да,
Какие
конечно.
тут угрозы существуют?
Вы так свято, то есть почему вы так свято верите, я еще могу понять. Я имею в виду доктрины и в то, что написано на бумаге, но и подписано даже президентом. Но, как мы знаем, все вот эти уйму, не буду сейчас перечислять, да, различного рода международных договоров, которые нарушены за эти 2,5 года, нарушены легко, без всяких угрызений совести. И вот это, то, что там написано в каких-то доктринах, это все легко обходится, с одной стороны. А с другой стороны, можно соблюдать, а можно не соблюдать. Что хотим, то и делаем.
Вы правы. Любой договор, вообще говоря, лучше обеспечить какой-то силовой поддержкой, если ты имеешь дело с жуликом. Вот. Но российская ядерная доктрина, она в этом отношении принята и признана за рубежом, ну, довольно разумной. Она ведь, вообще-то говоря, российская доктрина о применении в случае неядерного нападения подразумевалась применительно к Китаю. Что вот противодействовать нападению Китая неядерному России будет очень тяжело без применения ядерного оружия. Поэтому в российской ядерной доктрине появился параграф о том, что о случае применения ядерного оружия в случае неядерного нападения на Россию, на Советский Союз, а потом на Россию. Это признано разумными пределами, и, в общем, с этим никто особенно не спорит. А вот выход за пределы этой доктрины, он считается преступным. И именно поэтому Дэвид Петреус признался, что вот мы, когда в 22-м году узнали о том, что Россия рассматривает вопрос о применении ядерного оружия против Украины, мы сказали, что ответом будет немедленное уничтожение всего Черноморского флота. То есть, ну, России показали, что в ответ на любое ядерное хулиганство последует мощный и эффективный ответ. И поэтому никто сегодня всерьез не будет об этом думать и обсуждать, ну, там, кроме каких-то заполошных экспертов и депутатов. Понимаете, вообще я предлагаю никогда не обсуждать тему ядерного оружия, потому что это всегда не более как средство шантажа Запада. И участие в этих дискуссиях – это невольное участие в шантаже Запада.
В какой мере, Евгений Владимирович, вы думаете, в какой мере на реакцию Запада может повлиять, в какой мере ждут, что ли, результатов американских выборов, и как это вообще, что потом? Поскольку, как
Ну,
ну,
весь
про
мир
Трампа
ждет
ясно, но
американских выборов.
что? Извините.
Весь мир ждет результатов американских выборов.
Ну, да.
Америка такая страна, влияние которой в мире гигантское и, можно сказать, главенствующее. Смена президента – это смена политики. В данном случае это особенно ярко выражено, потому что если сравнить предвыборные программы демократов и республиканцев, в них очень много различий. Очень много различий. Ну, скажем, применительно там, к ситуации в Украине, позиция предвыборная платформа республиканской партии гораздо более отчетлива и ясна, чем позиция демократической партии, в которой вообще Украина косвенно упоминается всего один раз. Вот. А, конечно, все ждут, что к власти придет новый президент, а в любом случае будет новым президентом. И все будут знать, а какую политику он будет проводить. Пока значит, существует значительная степень неопределенности, и все поэтому, кстати говоря, никаких мирных переговоров быть не может. Чего переговоры вести, когда неизвестно, какой будет расклад после выборов. Вот. То есть, конечно, выборы в США сыграют гигантскую роль и в определении политики и Соединенных Штатов, и мировой политики, и европейской, в частности, политики. США такая страна, перемены в которой сказываются во всем мире.
Скажите, а невозможен такой вариант, или в Америке это действительно так не принято, а это тоже имеет значение, что, допустим, перед уходом Байден может принять самое радикальное решение, будучи еще президентом?
Я-то как раз давно уже говорил, после того, как Байден снял свою кандидатуру, я говорил о том, что его исторической задачей теперь является обеспечить Украину в рамках выделенных Конгрессом средств таких объемов, чтобы она в ближайшее время не зависела от изменений политической ситуации в Вашингтоне. Вот, поэтому и позавчера я услышал ответ на эти свои слова, когда выступавший Салливан сказал, что президент Байден озабочен тем, чтобы до конца своего пребывания в январе 2025 года обеспечить передачу Украине всех необходимых средств, которые обеспечат ее военные действия надолго вперед. То есть вот в этом смысле, да, Байден уже принял решение, что до ухода он должен передать Украине как можно больше всего в рамках того пакета, который выделен Конгрессом. Это, скорее всего, будет и ракеты, и боеприпасы, и там, может быть, даже самолеты с экипажем, отставников и отпускников. Я и этого варианта не исключаю.
Теперь еще о событии, которые, в общем-то, на мой взгляд, на ход войны никак не влияет и никакого отношения, ну, прямого отношения к военным действиям не имеет. Как вы видите последствия вот этого внутри, я хотел сказать, внутри оппозиционного скандала, но как здесь один политолог, с которым я беседовал, он говорит, это же даже оппозицией все назвать нельзя, это скорее группа диссидентов, группы диссидентов, потому что это как оппозиция все-таки должна быть как-то политически или как-то организационно оформленная. Здесь об этом не приходится говорить. Но дело сейчас уже даже не в словах, а в том, как это скажется, и скажется ли это вообще на чем-то, ну, более глобальном, чем личные там отношения между двумя группами людей.
Ну, во-первых, я согласен с вашим собеседником. Это, конечно, не оппозиция. Оппозиция – это те, кто ведут борьбу за власть. Борьба за власть состоит из двух этапов. Это сохранение предыдущего режима и завоевание власти в конкуренции со всеми остальными, кто будет в этот момент бороться за власть. Российская эмиграция, которая не участвует в борьбе за отстранение режима, за спасение России от того ущерба, который режим Путина наносит ей своей войной и своей глупейшей внешней политикой, если те, кто не участвует в этой борьбе, это не оппозиция. Это просто политизированная эмиграция. Да, и меня совершенно не интересует, что будет в их отношении. Вот, честно говоря, будут они ссориться, будут они мириться. Там, ну да, есть вот криминальная составляющая. Ну, вот это другое дело. Там. Были заказные преступления, да, и они должны быть расследованы. Обе стороны, на мой взгляд, делают очень мало для того, чтобы это расследование шло правильным путем. Но их отношения, их действия, ну, совершенно меня не волнует. До тех пор, пока они не участвуют в поддержке борьбы поддержке реальной борьбы с действующей в России, губительной для России властью. А борьба с этой властью может вестись только одним путем. Остановить войну можно только силой. Только силой. Поэтому те, кто не участвует в поддержке Украины, оппозиции, с моей точки зрения, не являются. Если тебе меньше 45 лет, и ты не воюешь вместе с украинцами на их фронтах, ты не оппозиция. Если тебе там больше 45 лет, и ты не участвуешь в сборе средств, в мобилизации общественного мнения, там, и так далее, ты не оппозиция. А там все, вот их остальные дела меня, честно говоря, совершенно не интересуют.
Ну, как хотят. Исходя из этих критериев, оппозиции просто нет, да?
Да, нет. Оппозиция есть в Украине, там, она невелика, там человек 500, 600, может быть. Это оппозиция там. Те, кто собирает
деньги... Имейте в виду россиян, которые...
Да. Те, кто собирает деньги, это оппозиция. Да? Те, кто выступает на конференциях и конгрессах с призывами оказать помощь Украине максимально возможно, это оппозиция. Ну, вот остальные, кто занимается там вопросами благоустройства российской эмиграции или разоблачением коррупции, это все не оппозиция.
А что, вы знаете, за рубежом оказалось много людей, да?
Да.
Оказались люди с профессией. Они находят себе применение, я имею в виду, вот айтишники, как говорят, да, они в любой стране прекрасно устраиваются, они везде нужны, да, они, собственно, могут и на Россию дистанционно продолжать работу, да? А вот люди, называющие себя политиками, журналистами, кстати говоря, да, они оказываются в ситуации немножко непонятной, а, собственно говоря, что это? Знаете, я еще правильное, пожалуй, сравнение увидел, что сейчас вот так называемая не иммиграция, теперь ее как называют, релокация, да? Все эти релоканты, они выполняют роль, которую в Советском Союзе играли вражеские голоса. Вот остается функция распространения некой информации, которая скрывает или не хочет распространять официальная российская власть. Вот это вот, пожалуй, самое эффективное из того, что делается за пределами России.
Это неэффективно абсолютно. Это так называется погреться. Если у тебя нет специальности, иди в строй, записывайся в армию украинскую. Все, иди, если тебе меньше 45. Тогда ты оппозиция. А если ты сидишь на диване где-нибудь и получаешь социальное пособие где-нибудь в Варшаве, Берлине или еще где-нибудь, то ты не претендуй на роль оппозиции. Понимаешь, вот вопрос сейчас стоит ребром. Идет война с фашизмом. Идет война совершенно немыслимая за последние столетия. Я никак не могу найти примеры и сравнения, когда бы велась война на уничтожение не просто соседнего государства, но на уничтожение соседнего нации. Ведь задача, которая провозглашена, ликвидация Украины и украинскости. Стереть с карты не только Украину как государство, но и Украину, украинскость и украинцев как нацию. Да? Поэтому в такой ситуации тут уж не до рассуждений, не до рассусоли. Либо ты на одной стороне, либо ты на другой стороне. Тут, поэтому, понимаете, вот дрязги между людьми, которые ничего не делают в реальном пространстве, меня совершенно не волнует. Да, там было преступление, да, надо было его расследовать, да, нужно было написать заявление в полицию и не выходить при этом средства массовой информации, не публиковать никакие фильмы. Потому что ничего добилась Певча. Да? Она добилась того, что у Невзина, скажем, появилась возможность в Израиле возбудить дело о клевете. Да? И если раньше, если бы Певчих молчала, а дело все велось бы только в Литве, то Литва могла бы затребовать все документы и телефоны, там, все документы переписки у Невзина. А теперь Невзин может сказать, что я все отдал в израильские правоохранительные органы, отстаньте от меня, я не имею права ничего говорить без согласования с ними в силу тайны следствия. То есть она, конечно, в этом смысле нанесла следствию огромный ущерб. Да? Точно так же, как нанесло следствие ущерб поездка ее сотрудников в Черногорию. Поневоле возникает вопрос. Я вот могу задать вопрос, как человек, имевший к таким вещам отношение. А вот этот хмырь, который приехал на встречу с ними, он за чей счет приехал? Они ему оплатили поездку? Если они ему оплатили поездку, то цена его показаний в качестве свидетеля обвинений нулевая. Он ими оплачен, он от них деньги получает. Если не они ему оплатили поездку, сразу возникает вопрос, а кто оплатил? ФСБ, Лубянка оплатил. Значит, ты наемный человек, опять-таки тебе доверия никакого. Ну, то есть они сделали все возможное для того, чтобы дискредитировать следствие. Ну, это их выборы, это их тактики ради политических резонов. Но их политические резоны, я повторяю, меня совершенно не волнуют. Они далеки от того, чем живет современный мир.
А какой здесь может быть политический резон? За что бороться, собственно говоря? Ну хорошо, борется условно ФБК со структурами, если они существуют, Ходорковского. Поскольку на Ходорковском, как я понимаю, у них напрямую ничего нет, они там через Невзлина. Ну хорошо, дело не в этом, там с Невзлиным пусть разбираются. А какой политический резон? Что они выигрывают, или
Вы знаете,
проигрывают?
Я в эту среду очень слабо погружен, то есть, можно сказать, вообще не погружен, практически ни с кем из них не общаюсь. Вот. Но я могу сказать так, вот у меня, по моему ощущению, это люди, живущие в горячечном бреду насчет того, что скоро-скоро за углом справедливые демократические выборы в России, и мы должны на них победить. И мы должны для этого убрать своих политических конкурентов. Я там, скажем, они видят друг друга не сотрудников, там, не соратников в борьбе, они другие видят политических конкурентов во втором туре и в первом туре выборов. Ну, глупость, конечно, очевидная, но какой-то... Значит, и с другой стороны, в ней есть элемент предопределенности. Ведь, скажем, если вы вспомните эмиграцию прошлого века, 17-го, там, после 20-го года, там тоже люди жили долго в иллюзии, что пройдет еще год, еще два, и большевики рухнут, и нас пригласят, и вот мы будем востребованы, и так далее, и так далее. Они никак не могут избавиться от иллюзии, что им надо распрощаться с Россией навсегда. Навсегда. Они в России, вот их поколение в России уже не потребуется. Ни поколение Ходорковского, ни поколение Певчего.
Знаете, я вам хотел там одну вещь сказать по поводу иммиграции, но я сейчас хочу вас поймать вот на том, что вы сказали, что ни поколению Певчих, ни поколению Ходорковского, тем более, значит, не дождаться России. То есть вы считаете, все-таки Путин все-таки принадлежит более старшему поколению, вы считаете, что режим, путинский режим, сохранится и без Путина?
Давайте скажем так. Я убежден в том, что после Путина Россия радикально поменяет свою внешнюю политику. Радикально, на 180 градусов. Так всегда бывало в истории России. Каждый следующий руководитель на 180 градусов менял политику предыдущего руководителя. И я убежден в том, что быстрых изменений в России во внутренней политике не будет. Это будет очень долго, это будет попытка законсервироваться, там, сохранить свои интересы, не дать никому слову пикнуть. Потом под давлением Запада, а с Западом придется улучшать отношения просто для того, чтобы в силу выйти из полной зависимости от Китая и полной нарастающей технологической отсталости. Начнутся изменения, они начнутся потихонечку. Но эмиграция не сыграет в них никакой роли. В нашей революции эмиграция не сыграла никакой роли. Никто из эмигрантов, никто, в прямом смысле слова, не сыграл в нашей революции никакой роли.
Кроме Ленина.
В нашей революции. В нашей революции. Революции 89-93 года. Понимаете? Ну, в нашей революции они и приезжали там, их потомки в третьем поколении, и то в основном поговорить о том, а нельзя ли мне мою садибку назад получить, а нельзя ли мой там заводик назад вернуть. Ну, вот, а никакой, в отличие, скажем, от Китая, где Хуайцао сыграли гигантскую роль в реформации, в реформах китайских, русская миграция не сыграла никакой роли в нашей революции, не сыграет в тех преобразованиях, которые будут после Путина.
Слушайте, я много раз вспоминал эти свои беседы во Франции в 90-е и с эмигрантами, такими поколения послереволюционного, и с эмигрантами уже советскими, там, с диссидентами. Меня удивляла, вот, кстати говоря, реакция тех же советских диссидентов. И вот потрясающий человек, совершенно легендарный, Александр Гинзбург, с которым вот мы там множество бесед, я очень часто это его вспоминаю и публично вспоминал. Он мне вдруг один раз вообще сказал неожиданную вещь, он говорит: мы, диссиденты, не сыграли никакой роли, он считал, в вашей революции, как вы говорите, в той революции, которая у нас была.
Никакой роли. Я-то знаю все это изнутри.
Вот он сказал, говорит, это можно, эту власть, тот режим можно было снести только изнутри.
Ну, нет, это не совсем правильно.
Ну, Нет, Евгений Владимирович, надо понять, что это упрощенный взгляд, конечно.
Ну, с режимом, снос режима проходил в две фазы основные. Все началось с революции сверху, или Горбачевской революции. Да, вот Горбачевская революция, она началась, ну, так примерно с 86 года, когда там после Чернобыля была объявлена политика гласности, и особенно после 87 года, когда вышел фильм «Покаяние», и фактически под удар попал КГБ. Вот. И эта революция, она продолжалась до, ну, можно сказать, она была единственной, точнее, революцией, до 1 декабря 1988 года. 1 декабря 1988 года был принят закон о проведении выборов на съезд, о формировании съезда, о проведении выборов на съезд, ну, как конкурентных выборов. Ну, там. Ну, они были далеко не идеальными, если там сейчас углубляться во все детали, можно очень долго говорить, но это были конкуренты. Впервые в Советском Союзе проводились конкурентные выборы. И они вызвали такой всплеск антикоммунистического энтузиазма, что моментально началась революция снизу. И в течение 89 года она захлестнула революцию Горбачевскую сверху. То есть, да, началась она как революция сверху, а продолжилась как революция снизу.
Ну да, но
революция снизу невозможно без попыток, без понимания верхами, что они зашли в тупик, и без попыток начать реформы сверху. Вообще ведь российский народ никогда не поднимал никаких восстаний. Надо ясно понимать, что да, Пугачев, что Болотников, что Разин. Это все были восстания казачества. Понимаете? А казачество – это была та самая буйная, энергичная часть народа, которая сбегала от власти на периферию. Потом при Екатерине с казачеством покончили, и окончились бунты в России. Дальше они были результатом уже раздрайв наверху и, значит, в значительной степени влияние, идеологического влияния из-за рубежа.
Но при этом общество, как бы оно ни выглядело у социологов, но общество, российское общество, да и советское общество, как я понимаю, оно было очень сильно все-таки внутри расколото. Оно идейно было расколото, наверное. Оно и до сих пор, в общем-то, непонятно. Его невозможно определить. Да? А я хотел что вспомнить по поводу эмиграции, вы говорили, 20-х годов, послереволюционной. Вот еще одно слово, Петь Голицын, ну, там огромная фамилия, тоже я уже это вспоминал, он мне говорил, понимаешь, он говорит, после революции, он говорит, как он сказал, говорит, два русских эмигранта, они, говорит, организовывали три политические партии и две церкви. Да? То есть, поскольку она была не экономическая, экономическая эмиграция объединяется. Да, там как, ну, в той же Франции, там алжирская, африканская, и так, марокканская. А эта русская эмиграция, она всегда была такой идеологизированной и политизированной. И они не могли между собой никогда мириться.
Нет, люди просто встали на путь индивидуального выживания, поэтому их ничего не объединяло. Их объединяли только личные интересы, как выжить в новой среде. Они прошли через нищету, ведь это дворянство, выброшенное на помойку, понимаете, оказавшееся на помойке. И ничего, кроме проблем выживания, у них не стояло. Отсюда, кстати говоря, и тот факт, что они стали прекрасной вербовочной базой для ОГПУ. И ОГПУ поэтому легко там набирало агентуру в этой среде, потому что многие не выдерживали испытания нищетой. Кстати, то, о чем я говорю постоянно и сейчас, оказавшись в России, в эмиграции люди, зачастую сильно потерявшие материально, они прекрасная среда для того, чтобы вести среди них работу сначала по разложению, а потом по вербовке и привлечению на свою сторону. И это будет нарастать. Вот вербовочная активность в этой среде.
А зачем? Только на работе. Когда мы сейчас возвращаемся уже к началу нашего разговора. А чем интересны эти люди нашим спецслужбам, если они не представляют большой угрозы для власти?
Они интересны тем, что через них можно получить доступ к политикам Запада, через них можно влиять на журналистов Запада. В конце концов, их можно использовать как курьеров или участников диверсионных операций. Очень много чего.
Ну, я вопрос, наверное, дурацкий, но вы как-то представляете себе, как разрешится в конечном итоге вся эта ситуация, вот возникшая там пару дней назад?
Ну, честно говоря, ну как разрешится? Они разругаются, они больше нигде не будут встречаться, они будут друг на друга выплескивать всякие возможные гадости. Дело по нападению на Волкова, там, на инсталляцию ШИЗО, на жену Миронова, ну, оно, скорее всего, заглохнет, потому что Певчих сделал для этого очень много, скажем честно, для того, чтобы препятствовать нормальному ходу уголовного следствия. Ну, да так, ну, да, будут ругаться, будут стареть, будут потихоньку умирать. И что? Ну, никакого пользы, обществу, миру никакой пользы от их деятельности не будет. Но присматривать за ними нужно будет очень активно из-за того, о чем я говорю. Это прекрасная вербовочная база.
Руку спецслужб вы во всей этой истории не видите ни с одной из сторон?
Подождите, все с этого и началось. Это же и удивительно. Что...
Да, ну, я имею в виду, да, понятно, но то есть это, то есть, собственно говоря, можно сказать, что это инициировано спецслужбами.
Ну, конечно. Это же на заборе написано белыми буквами. На черном заборе белыми буквами. И, ну, вот понятно, что получив эти материалы, понятно, что там фонд борьбы с коррупцией должен был чрезвычайно возмутиться и озаботиться тем, что они показывают причастность Невзина к нападению на их сотрудников, но это был повод для чисто правовой реакции, там, обратиться в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела или хотя бы там, того, что в России называется, ну там нет доследственной проверки, там, для начала расследования. Вот. Но при этом они не могли не понимать, что ФСБ с ними эта информация поделилась для того, чтобы инициировать раскол, раздрай, склоки и так далее. И то, что они решили пойти по этому сценарию, ну, нехорошо о них говорит. Ну, говорит как минимум, как о недальновидных людях, которые позволили использовать себя в чужих целях. Это очевидно.
Ну, с одной стороны, да.
Что все это пришло из Москвы, это, конечно, понятно.
Слушайте, с одной стороны, да, действительно, так можно сказать, что спровоцировано раскол. С другой стороны, мы же не знаем как бы инициальных, начальных импульсов, что ли, да, у этих людей, которые сливали эту информацию из спецслужб.
Они же ее сливали.
У них была задача, может, у них коммерческая чистая задача была, просто продать и все.
Да нет. Ну, для того, чтобы продать, они должны были бы продать. Они же могли продать, но не продали. Да, значит, вот...
Да, они же предлагали, если верить там, рассказам.
Да.
Они же предлагали.
Вот они должны были продать это тому, кто может заплатить. А заплатить мог Невзин. Они должны были обратиться к Невзину, если бы они хотели продавать, да? И если было чего продавать. Вот. А они обратились в другую сторону, которая продать и тяжелее по материальным соображениям, ну и которая... Вот мы с вами не знаем, может, все это подделка, может, это все это фальшивка. Да, и там, Невзину это было бы доказать гораздо легче. Да, то есть вопрос, мы не должны попадаться там в рамки, в ловушку того, что мы будем говорить, вот Невзин все это организовал. Я уже высказывался о том, что если я полностью согласен с Ходорковским, что если Невзин это организовал, то он просто сошел с ума. Но мы же не знаем, это он организовал или не он. А? Меня, например, этот фильм не убедил совершенно. Я увидел там массу слабостей, массу упущений, ошибок прямых. Но это их дело. Ну, и так, там и ссориться-то особо нечего. Они никогда не дружили особо. Ну и толку от их всей деятельности никакого не было. Ну, собирались там. Там соберутся, сям соберутся, где-то потусят, где-то помашут кулачками. зонтиками и так далее, и так далее. Ну, вот сейчас будут еще сильнее ругаться и драться. Кому это интересно? Никому.
Главное, чтобы укола зонтиками не было.
Ну, уколы зонтиками от них-то меньше зависит. Вот. Ну, посмотрим. Вот я по-прежнему могу с уверенностью сказать, там, неужели Леонид сошел с ума и действительно все это делал. Это возможно, но это, конечно, чудовищно. Сам факт организации. Другая деталь есть. Может быть, это как бы месть. Мы же увидели, что это произошло на... В конечном счете атака на Невзина и Ходорковского, но Ходорковского отложим в сторону, потому что действительно вопрос их внутренних интерес. А Невзин руководил работой, которая привела к тому, что у России отсудили там больше 60 миллиардов долларов. Вот это могло быть как бы попытка возмездия некого, попытка, ну, там его достать, в Израиле, ну, не знаю, там.
А вот эти 60 миллиардов долларов, которые Европейский суд, что ли, присудил?
Да.
Да. Ну, слушайте, я так понимаю, что Россия все равно не собирается.
А?
Что? Я так понимаю, Россия все равно не собирается их платить, эти 60 миллиардов.
Знаете, правосудие штука такая. Она не быстрая. Сейчас решение есть. Да, теперь надо искать собственность России за рубежом. Приводить в исполнение там. А потом... Ведь придет какое-то время, да, пройдет время, уйдет Путин, Россия вынуждена будет поворачиваться к Западу. И тогда ей в строку поставят не только сотни миллиардов ущерба, нанесенных Украине и Европе в ходе этой войны, но и те 60, которые в тот момент станут, может, уже и 100 миллиардами, которые будут они должны выплатить. Я же не говорю, что это будет немедленное, быстрое решение, но оно никуда не исчезнет. Понимаете, решение состоялось, и ты теперь не можешь сказать, там, мини-текил-фарис, или там, тьфу-тьфу-тьфу, и оно исчезнет куда-то, и про него забудут. Нет, оно есть, и оно будет всегда, вечно оно будет висеть над Россией, пока не будет исполнено.
То есть получается, что фактически этой войной, этим всем, Путин как бы переложил долг на следующее поколение.
Ну, Путин вообще на следующее поколение переложил много долгов. Путин получил страну, которая была еще несовершенной, но демократией со свободным рынком. Все это было с оговорками, там я массу понимаю, претензий, все это, но это строящаяся демократия. Вместо того, чтобы продолжать ее строительство, он превратил ее в диктатуру фашистского типа. Он начал войну со всем Западом. Да? В этом смысле... Знаете, вот как Ленин хотел использовать русский народ, русскую революцию для запала мировой революции, ему по барабану вообще были интересы русского народа, но он хотел мировой революции. Так и Путин, у которого было все, на который лился золотой дождь нефти долларов, который был принят в мире, в Россию активно инвестировали, строили заводы, открывали доступ к технологиям. То есть, пожалуйста, живи не хочу. Путин решил все это изгадить ради какого-то странного, призрачного похода глобального большинства против Запада, вопреки интересам российского народа. Большего врага российского народа, Путин, чем Путин, за последние столетия не найдешь. Вот Ленин, может быть, только в пару встанет, и все. Эти два деятеля, они стоят, видимо, на одной доске. А так по гигантскому историческому цивилизационному ущербу, нанесенному России за эти годы, Путин является совершенно фигурой второй ординарной. Причем абсолютно не вынужденный, без малейшей необходимости, только ради своего личного эго.
Знаете, мне хочется задать сейчас тогда очень важный и большой вопрос. У нас не хватит времени, чтобы его обсудить. Потому что я думаю, что он, может быть, даже главный во всем этом.
Ну, почему? Вы там вопросы-то задайте, я хоть подготовлюсь.
Почему, да, почему то, что видите вы, то, что вижу я, почему это не видит российское общество, то, что вы только что сказали? Почему, откуда эта вера вот в этого царя-спасителя? От чего спасителя? Совершенно непонятно. Я, знаете, здесь сегодня наткнулся на кадры воскресного крестного хода в Петербурге. Он там такой традиционный крестный ход там во имя мощей Александра Невского. Я когда жил в Петербурге, я его видел, он каждый год действительно проходит массово, это церковь организовывает, все, атрибутика вся религиозная присутствует, но фашистской атрибутики, как в этот раз, все-таки еще никогда так не было. А здесь просто это была огромная 75-тысячная демонстрация чернорубашки.
Ну, это как раз мне понятно. Это мне понятно. Российский народ жил долгие годы имперскими идеями. Да, имперскими идеями Романовых, имперскими идеями большевиков. А при нас, конечно, имперские идеи подзатухли, но при Путине они реанимировались. И вот поражение в войне с Украиной, оно, видимо, обозначит завершение имперской идеи в России. Потому что Россия уступает на востоке Китая, потихоньку уступает на юге Турции. Если еще, значит, обломится в Украине, то имперская Россия в идее умрет. А когда умирает имперская идея, нарастает идея национальная. Она может принять характер националистический, а может и принять характер нацистский. Это зависит от того, как далеко зайдет общество. Вот. То есть движение в этом направлении я давно предсказывал. Я, собственно говоря, я, может быть, был чересчур оптимистичен, но когда Россия приняла трудное решение в 22-м году и эвакуировала Херсон, эвакуировалась из Херсона, значит, я написал, что, по всей видимости, день войдет в историю как праздник умирания имперской идеи в России. Потому что отход из Херсона означает, что никакого похода дальше на Запад уже не будет. Вот. Ну, ситуация, может быть, и не так детерминирована сегодня, но, в принципе, мне кажется, я был прав. Итак, нарастание национальной идеи в России понятно. На фоне умирания имперской идеи это абсолютно, повторюсь, предсказуемо, я об этом писал и говорил. А второе заключается в другом. Вот мне очень знаком Евгений. Есть еще и третья составляющая, потом тоже скажу. Второе заключается в том, что называется Стокгольмский синдром. Вот когда люди попадают в заложники, их неспособность противостоять террористам, их необходимость подчиняться всем их требованиям самым унизительным, самым противоестественным, вызывает в них защитный психологический рефлекс смирения, смирение с террористом. Да, то есть они начинают им подчиняться уже не в силу вынужденной необходимости, а у них происходит психологический сдвиг, а как у Вячеслава Лоханки, а может быть, в этом и заключена великая сермяжная правда. Они начинают сочувствовать террористам. Как сочувствуют сейчас властям России люди, я все время говорю, те, кто жители России на сегодня, их надо рассматривать как военнопленных или рабов, одно из двух. Но у них нет права на собственное мнение, они вынуждены подчиняться любым требованиям, а психологически с этим легче смиряться, делая вид, что вот так и должно быть. Ну и, наконец, третья составляющая. Советский строй держался на трех компонентах. Великая мечта, великая ложь и великий страх. Великая мечта умерла довольно быстро, потом умер великая ложь стала умирать, вот гласность стала концом великой лжи. А потом умер великий страх перед КГБ с фильма «Покаяние». На сегодня в России нет никакой великой мечты. Путин так и не сумел предложить обществу идеологии как видение будущего. Но есть великая ложь и великий страх. Профессионально, очень качественно работники средств массовой информации капают на мозги людям, лгут им и убеждают их в несуществующей реальности. А страх поддерживается, помогает этому, потому что любое попытка сказать, а король голый, приводит немедленно к пожизненному заключению, фактически. Да? Но это все рухнет. Это, понимаете, это все рухнет как абсолютно противоестественное явление, противоречащее интересам даже уже не народа. Народ, черт с ним, они его списали на противоречащем интересам элиты и государства, которым они владеют. Но это будет с уходом Путина. То есть, да, понимаете, те, кто всерьез говорят о политике сейчас, они не очень-то даже заморачиваются насчет России. Они понимают, что ну все это дурь, она только до тех пор, пока жив Путин. пройдет, он помрет или уйдет от власти в силу тех или иных причин, и все это кончится.
И все это кончится. Ну, пока заканчивается наше интервью, Евгений Владимирович, спасибо вам большое за эту беседу. Не первый и не последний раз, я надеюсь, мы побеседовали. И еще вернемся и к этим вопросам, и ко многим другим, которые ставят перед нами и сегодняшний, и завтрашний день.
Всего доброго. Всего с вами обстоятельств, Виталий Наумович. Берегите себя. Будьте здоровы. Спасибо. И до следующих встреч. До свидания, наши уважаемые слушатели и зрители.
Всего доброго.